эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с Александром Иосифовичем Нежным, писателем, который уже бывал у нас на программе, но давно, я думаю, что уже несколько лет как, после выхода в свет его повести о докторе Газе, который, в общем, католический святой, хотя его не причислили пока официально к лику святых в Римо-католической церкви, но мы это знаем. И вот после двухлетнего перерыва две новых книги. И одна вышла в журнале «Звезда» и будет, я надеюсь, выйдет отдельным изданием, роман. А вторая – биография, не роман, а…
«Род современного жития», ты скажешь.
Да? «Род современного жития», утверждает Александр Иосифович. Но я скажу так, если житие современное, то это уже не житие.
Наверное.
Вот. О настоятельнице, ныне покойной, игумене Пюхтицкого монастыря. Такая вот замечательная книга. Я думаю, что эти романы… до известной степени друг другу полярные и представляют в Александре Иосифовиче две издательских литераторских ипостаси: доктор Джекил, доктор Хайд, нежный дневной и нежный ночной. Только я вот не очень могу понять, кто есть кто. Мы давайте построим нашу программу, попробуем найти общий знаменатель. Вот по какому принципу. Для православного человека, не только для православного, для любого христианина, своего рода матрицей, или, говоря по старинке, архетипом человеческой жизни, является притча о блудном сыне. Блудный сын, поскольку мы все уже феминисты и гендерного неравенства не допускаем, блудная дочь. И вот поблудили, из голодухи возвращаются домой. Что особенно актуально теперь, когда… жирные года заканчиваются и сильно попахивает тощими годами и готовностью есть вместе со свиньями из одного корыта. И вот встает вопрос. Возвращается блудный сын домой. Кого он там видит? Если мы берем в руки вот этот роман о российском московском интеллигенте, то он видит дома такого духовного отца, что не приведи Господи, что нужно уносить от него ноги куда-нибудь еще, потому что церковь – это зло, церковь – это распутство, это ложь, это ханжество, это союз с государством, и от этого надо спасаться. Герой романа находит спасение в объятиях молодой девушки, дочери своей предыдущей пассии. Если мы берем в руки вашу вторую книгу, то церковь – это нечто совершенно замечательное. Это свет, хотя тут обложка черная. Это действительно спасение, это действительно источник надежды. Соединить это у меня лично не очень пока получается. Как вы скажете, все-таки одни сутки у дневного нежного и ночного или разные?
Сутки одни. И я должен вам заметить, что изложение, содержание этих сочинений, исходящее от вас, оно несколько… отличается от того, что там есть. У Авдеева, у Димы Авдеева, героя «Вожделения», того романа, который опубликован в «Звезде», у него не отношение к церкви, а у него отношение скорее к ее служителям. Потому что с их стороны он видит все те качества, которые вы сейчас, значит, обозначили, да? Кроме того, учитывая, что герой работает в издательстве, испекающем в огромном количестве всякую псевдоправославную, псевдорелигиозную литературу, ему приходится непосредственно с этим сталкиваться, то его чувство человека со здоровой, в общем-то, нравственностью и с ясным мышлением, оно восстает против того, что, скажем, против всяких мифических истории, связанных с крестными ходами вокруг осажденного Ленинграда или там с Казанской Божьей Матерью, иконы, которые обнесли вокруг Москвы и так далее и тому подобное. Так что здесь, хотя, конечно, дистанция между ними очень большая, но что касается книги, документальной повести об игумене Варваре, это, скорее всего, и прежде всего, это долг памяти. Мы с ней связаны почти тремя десятками лет, ну, я не боюсь сказать, дружбы. И я, и вся моя семья, и мои дети, и дочь, старшая моя дочь Аня, которая оформила эту книгу и была ее дизайнером, она бегала трехлетней девочкой по столу игумени, вот, топача носками, одетыми в какие-то шерстяные носки, которые, по-моему, игумени тоже подарила. Мы с моей женой венчались, ну, не в монастыре, конечно, а в соседней кладбищенской церкви, там же. Поэтому с пюктицами вообще и с матушкой Варварой особенно и лично я был связан вот эти последние 30 лет, ну, не считая трех уже лет с тех пор, как ее не стало. Был в наших отношениях перерыв. Об этом можно сказать, вероятно, матушки нет, никаких неприятностей ей уже не будет. Но ей была дана команда от ее главного начальника, от Алексея Михайловича Ридельгера, от патриарха Алексия II, что после нескольких моих статей, что Нежного и все его семейство в монастыре не принимать. Матушка мне написала, что Александр Иосифович, церковного мира ради, Христа ради, ну и так далее, да. И как только Бог, значит, призвал Алексея Михайловича, значит, к себе, вот я тут же, ворота монастыря перед нами распахнулись снова. И я очень счастлив, что мы с моей женой смогли увидеть игуменю уже в последние ее дни. И хотя говорили, что матушка увидимся обязательно, но увидели ее только уже в гробу, увидели ее при отпевании и были на ее похоронах. Но «Вожделение» — это вот мое последнее сочинение. И вы знаете, может быть, это только моя особенность или это присуще большинству сочинителей. К тому, что я написал раньше, я отношусь уже почти как к чужим сочинениям. Да. Я читаю их совершенно посторонним глазом, как если бы я читал какого-то другого автора. И нахожу и те вещи, которые мне, в общем-то, нравятся, которые я бы оставил, и иногда нахожу то, от чего бы я бы избавился. Вот, ну, может быть, когда... Ну, я вообще-то писатель с несчастливой судьбой, в смысле изданий, шума, переизданий. Ну, что делать? Значит, сижу, никому не мешаю, подчиняю примус. Значит, вот, пишу. Вот, а «Вожделение» — это вот сейчас, вот на сегодняшний день, это мое любимое сочинение. Я там очень многим дорожу. Очень многими мыслями, которые неожиданно пришли мне в голову, обычно не столь такую уж богатую на разнообразие мышления. Книга, которую я писал, роман, который я писал, ну и, наверное, внимательный читатель там обнаружит, может быть, следы того замечательного писателя и философа, которого я в то время читал и читаю сейчас, это Льва Шестого.
Вот. Я обнаружил две опечатки, там, скажем, вместо слова выражения «пять роз», следы Шестого, конечно, заметны, но я бы сказал, что, может быть, я примитивно мыслю, что больше от Владимира Набокова и от романа «Лолита». Во-первых, по сюжетной канве, а во-вторых, вот по какому-то... Ну, я, кстати, думаю, что Шестого Набокову был близок. По какому-то вот такому вот внутреннему трагизму, когда человек совершенно очевидно пытается найти то «не знаю что», там «не знаю где». И в результате создается вот это вот... Ну, были критики, которые рассматривали роман «Лолита» как вещь совершенно уж, конечно, не о сексе и не о совращении малолетних. А «Лолита» – это образ какой-то музы, недосягаемой мечты, изначальной чистоты, а вовсе не распутная девушка. И вот человек со своим идеалом колесит по просторам Вселенной, пытается найти место, хотя, в принципе, человеку места в мире быть не может. То есть герой – блудный сын у Набокова. И ваш тоже.
Хотел я сказать... Он абсолютно блудный сын, потому что он ищет свое отечество. Он ищет свое отечество и не может его найти. Он ищет свою любовь и не может ее найти. И он проходит как бы вот три стадии, которые свойственны, ну, я говорю сейчас о мужчине, ну, может быть, это имеет отношение и к женщинам тоже. Он проходит три стадии. Это сначала просто влечение к женщине, потом желание любви, которая бы сопутствовала этому влечению и которая бы дала бы этому влечению такую мощную духовную окраску, да, как в конце концов приходит к моему Диме Авдееву. И вместе с желанием вот этой духовной окраски, этого вечного плотского чувства, да, идет уже размышление о возможности, скажем, иной жизни. А всякое размышление о возможности иной жизни более или менее мыслящего человека непременно приведет к мысли о краткости этой жизни, к мысли о том, что надо найти себе опору вне ее. Иными словами, к мысли о вере. Приходит ли Авдеев к вере, не приходит, этот, скажем, это открытый вопрос в книге.
Это даже не очень... Если можно, я теперь сокращу ваши реплики, Александр Иосифович. Не буду ваш терзать уже как просто вот сатана. Потому что в Евангелии есть образ, традиционный для вообще религиозной литературы той эпохи, того региона, образ двух путей. Строго говоря, термин христианства, который появился уже в греческой среде христиан, он вторичен. Изначально Спаситель сам чаще употребляет слово «путь». И вот путь спасения, путь гибели, путь широкий, путь узкий. Но ведь это эвфемизм. То есть в данном случае, я боюсь, под дорогой имеется в виду женщина. И главный образ именно этот. Это хорошо у Тициана есть. Вот женщина, воплощающая добродетель, смиренная, изящная, молодая, но в то же время целомудренная. Вот и роскошная Матрона, воплощающая порочный, широкий путь плотских удовольствий. У вас ведь, Александр Иосифович, вот это... Может быть, я сейчас как ханжа скажу, но, по-моему, это очень характерно для многих мужчин, которые долго рассуждают вот про свои отношения с любовью, про то, какие стадии она проходит, и при этом забывают маленькую деталь, что вообще-то эта любовь не первая. Ведь в этом романе у героя тоже вот есть одна женщина, вторая, и вторая ну, мать первой.
У него их кто-то достаточно много, но...
Но, я прошу прощения, дополню образ. И вот у меня ощущение, что герой совершенно не случайно в возрасте Спасителя, 34.
Я специально увел от этих бесконечных 33 лет, которые...
Единичку прибавили, замаскировались.
Да, которые с какими-то намеками там вписываются, значит, разными писателями, разным своим героем в метрику.
Спаситель, может быть, был и под 50, потому что в разных Евангелиях да. возраст назван да. по-разному. Вот. Но вот эти две женщины, я бы сказал, это вот святоотеческая манера. Вот Ветхий Завет... Церковь-синагога, и вот церковь христианская. И они друг с другом конфликтуют. Вот женщина 50 лет, воплощающая...
Еще 50 нет.
Как вы точны, когда надо, Александр Иосифович?
Ну как же.
А вот женщина 18 лет. И в сущности это одна и та же женщина, как мать и дочь. Они, в общем, не разделены. И в то же время, и получается действительно, что герой выбирает между религией ханжеской, обветшавшей, фарисейской, и в общем он, уйдя от одной, и к другой толком не приходит. В этом, кажется, и трагедия.
Ну да.
Но ведь
да.
это же глупо.
Это я не думал о том, что вы сейчас формулировали, не думал так, вернее, да. Я думал просто... Исходя из опыта моих наблюдений над жизнью, в том числе и над жизнью моей собственной, что, потому что чуть в сторону я сейчас скажу, потому что всегда спрашивают вот, читатели, ну, не столь велико их число, но вопросы примерно очень похожи один на другой. А вот это кто? А вот это с тобой было? А у тебя так было? Ну, приходится всем объяснять, что всякая вещь, даже вот если вы помните здоровый мой, можно сказать, огромный двухтомный роман «Там, где престол сатаны», он написан отчасти из себя, а в значительной степени из окружающего мира.
То есть к митрополиту Филарету, ныне патриарху, там главный персонаж отношения совсем не имеет?
К Филарету?
Да.
Имеет, конечно.
Имеет.
Там у меня, да, которого мой герой лечит от запоя.
Да-да-да.
Да, конечно, имеет, потому что там у него жена Евгения, не помню, какое отчество в романе, Евгения Павловна, по-моему.
Ну, замаскировали, еще... опять на единичку чуть-чуть.
И детки несчастные, которые его детки, но которые считаются племянниками, усыновленными. Здесь то же самое. Здесь что-то
из... Реально что-то нереальное. А я вам так скажу. Вот притча о блудном сыне.
Это
нано-роман. Ведь некоторый интерес, казус, своеобразие, что мы все говорим «блудный сын» и «любящий его отец». Вот у Рембрандта. А ведь блудный сын уходит, я думаю, если уж говорить всерьез, он уходит не от отца, он уходит от матери. Есть еще и мать. Можно назвать это духом святым, в древнееврейском дух женского рода. Вот. Я думаю, что если бы отношения отца и матери были нормальные, если отношения нормальные, ни один сын не уйдет ради проституток и игр в карты куда-то в страну чужую.
Всяко бывает.
Всяко бывает.
Всяко бывает. Я просто не договорил, что... эта вещь, она в значительной степени, может быть, это такая мысль о мире, который настолько столь пал, что уже возможность любви в нем практически исчерпана, той настоящей любви, которая движет солнцем и светилами. Да. В нем практически исчерпан. Поэтому Авдеев терпит катастрофу. Потому что вся его жизнь, все его предыдущие, скажем, я не знаю, там, ну не 34, естественно, скажем, там, а 14 лет, да, они сжигают ту возможность, которая появилась перед ним. Она испепеляется. Видеть тебя больше никогда не хочу. Никогда. И он уже понимает, что это все, это крах.
Я, наверное, жестокий человек, то есть я точно жестокий человек, но я скажу так. В отличие от блудного сына, который ушел к проституткам, ваш герой не вызывает, ну, в общем, на первых порах, ни малейшего сострадания, потому что вообще то, чем он занимается, оно как раз и является проституцией. Он проституирует свой талант, свои знания, свое призвание.
Там сказано об этом.
Да. И потом с претензиями к Господу Богу. А Господь Бог скажет, а
там
ты-то
нет
что?
Претензий к Господу Богу. Там просто сказано, что понятие, это отголосок моих чтений, в том числе и шестого, да, там просто сказано, что понятие справедливости, и герой это прекрасно понимает, отец Яков, что понятие справедливости наше и понятие справедливости, которое, возможно, существует у Бога, это такие две большие разницы, которых мы никогда не совместим и никогда не поймем.
Ну, не буду бросать камни в господина Шварцмана, он же Шестов.
Да.
Но вообще-то это сказано в Священном Писании Ветхого Завета. «Мои суды, не ваши суды, глаголит Господь».
Ну вот. Ну хорошо, мне текстом подтвердили. Да. Шестого, Шестого или Шварцмана, да, да, все. Несправедливости. Такой, какой мы хотели бы.
А, ну это важная оговорка, это все меняет.
Такой, какой мы хотели бы, да.
А тогда что у вас такой пафос разоблачительный? Конечно, меньше, чем в «Престоле сатаны», но там вы отыгрывались на предыдущем поколении ханжей, а тут вы смазнули все 90-е годы.
Этот человек, герой, он, как вы сказали, он проституирует свой талант, свои дарования, свои знания, которые, вероятно, в нем присутствуют, да, и вынужден разгребать вот эту пошлость чудовищную, которую один за другим несут туда авторы, так называемые православные писатели, которые только вчера еще... Вот у меня там есть, например, кстати, фамилия Красавцев. Вы помните, может быть, да, который написал об этом чудесном явлении митрополита Гурию. Ну, все это знают, просто я немножко переложил его на другой манер, да.
Но это я для слушателей поясню. Легенда, возникшая и развивавшаяся в 90-е годы, о том, что якобы митрополит Ливанский Илья был привезен в Москву по приказу Сталина и облетал фронт. Легенда, абсолютно не основанная на фактах.
Нет, ему и Богородица явилась, и велела это сделать.
Да. Вот. Но это все, конечно...
Да. И вот он, живя в мире этих сочинений, автором которых, повторяю, являются бывшие престижные советского атеизма, очень такие рьяные, упорные, скажем, этот красавец.
Вы все-таки специально оставили фамилию?
Нет, он в жизни, он сейчас покойник, поэтому я не буду называть сейчас его имя.
Разве не Красавцев?
Нет. Ну, вы хотите себе сказать?
Нет, не надо.
Да. Он был инструктором ЦК КПСС.
Я помню.
Да, к которому я лично ходил, когда открылся Данилов монастырь в Москве, то я по своему тогдашнему пылкому желанию всеми силами помогать нашей русской православной церкви кинулся писать об этом событии и написал здоровый очерк для литературной газеты. Литературная газета отправила меня к этому Лисавцеву с этой полосы.
Я забыл фамилию, Александрович. Ну, ничего.
С этой полосой. Вы себе не представляете, что он там с ней сделал, с этой полосой. Да, и с каким вообще атеистической ненавистью и брезгливостью он читал мои восторженные строки. Вот. Ну, что-то там осталось, что-то вышло. Но я это навсегда запомнил, поэтому, когда я увидел его в качестве автора апологетических православных книг, то есть давно понятно, что мы живем в сумасшедшем доме, но это было еще одно очень красноречивое его подтверждение.
Не мы, а вы. Я живу в мире Божьем.
Да ладно.
В Церкви Христовой.
Ну, хорошо.
Ну, Александр Иосифович, ваш скепсис, да. Даже скептичный.
Не скепсис, а можно назовите, вопрос это, под... назовите это отчаянием.
Да. Вопрос под дых, чтобы вы не очень отчаивались. Да. Потому что меня недавно спросили именно о вас. Я хвалил ваш роман, и мне сказали, а вот статьи, которые Александр Иосифович Нежный писал в «Перестройку» против митрополита Филарета Денисенко Киевского, они же заказные.
Нет, неправда.
А что ж, получилось так, что вы сыграли на руку просто?
Ну, я уже не Алексей знаю, Михайлович, получилось. Я вам расскажу, если вам интересно. И это
из церковной истории, это не может быть скучно.
Да. Значит, поскольку у меня за плечами было там, не знаю, там десяток, может быть, статей о церкви в московских новостях, и, может быть, уже и в «Огоньке», я не помню сейчас точно, да, то количество писем, которые я получал от людей, оно было достаточно большим. И среди этих писем раз за разом ко мне стали приходить письма из Киева. А потом приехал уже и гонец. Значит, звали его Владимир Макарчиков, человек с достаточно потом уже сложной судьбой, сейчас, по-моему, он в Норвегии. Вот. И он настоящим образом, значит, звал меня в Киев, дабы посмотреть вблизи, что такое, значит, митрополит Филарет и его Евгения, не помню сейчас точно, как ее отчество, с ее детками. И, уверяю вас, мне нет смысла лгать или что-то придумывать. Именно по этому приглашению, по этому зову, там много было подписей в этих письмах, очень много, да, я и направился в Киев. И первый раз это было как раз накануне ГКЧП. И я только-только начал копаться там в деяниях митрополита Филарета и его жены, которая командовала церковью, когда рано утром проснувшись, я услышал обращение Лукьянова и понял, что все кончилось. Да. И я кинулся в город, там в горосполкоме жгли какие-то бумаги, там, значит, жгли что-то еще. Поезд, в который я сел, чтобы вернуться в Москву, Будапешт-Москва, вместо... Я спал на тюфяке, потому что не было простыней, что-то все исчезло сразу, значит, вон, да. Над городом кружили вертолеты. И я приехал в Москву, жена с детьми были на даче, я поехал в Белый дом, где и просидел там 3 дня и 3 ночи. И ждал, когда Альфа придет, потому что по внутренней трансляции Белого дома все время объявляли, что вот-вот готовится штурм Альфы. Депутаты, некоторые из них хорошо поддавшие, ходили и показывали, какие у кого пистолеты там. Значит, самое. У меня был диктофон всего-навсего, записная книжка, и я думал, боец Альфа будет ли разбирать диктофон у меня или пистолет, значит, там подумает ли он, прежде чем пристрелить меня, да, но, тем не менее, значит, вот все кончилось, как оно кончилось, и 19 августа приехал уже сын моего товарища, привез там, кстати, вот 3 или 4 чекушки, вот, и генерал Калугин, отец Глеб Якунин, царство ему небесное, значит, и кто-то еще, вот, выпив это, пошли к народу, и Глеб, как раз преображение, Глеб детийствовал там так, как он мог вдохновенно это делать. Вот эти три дня, ну, наверное, были, может быть, счастливые дни.
Возвращая вас к печальной реальности Евангелия, я думаю, что когда Иоанн Предтеча обличал Ирода, что он лукавый лис, и что не подобает ему иметь жену брата своего и так далее, наверняка в Иерусалимской городской газете писали, что интересно, кто проплатил проповедь Иоанна Предтечи, да, что он собирает компромат на Ирода и мешает ему в момент ответственнейших переговоров, ну, с Римом.
Это человеческое сознание, понимаете. Все думают, кто и что за этим стоит. Поэтесса или поэт, как, не знаю, как женщин называют, которые пишут стихи.
Поэтка.
Поэтка. Николаева, она в одной из статей своей в литературной газете по поводу моих статей...
Олеся Николаева?
Да-да.
Но она все-таки матушка.
Да, матушка. Отец Владимир Догилянский, да, мы с ним работали вместе в «Огоньке». То есть он работал там, а я проносил туда свои сочинения. Она обвинила меня в том, в связи с тем, что наш человек, в общем, стоит на позициях твердокаменных Русской Православной Церкви, а я позволил себе выступать там с критическими всякими там и злобствующими заметками, она обвинила меня, что я получаю кэш от кого-то. Я потом подумал, как там в семье не хватает этого кэша? Да. Кто бы дал, кто бы подал. Так что здесь люди, ведь они же... Если статья о Филарете, то она заказанная. Те истории, которые я там наслушался в Киеве, я приехал туда потом второй раз уже, и даже по этому поводу встречался с Кровчаком, и понял, какой это
Ирод.
Хитрый, злобный лис.
Вот. Я же говорю, вы, Иоанн Предтеча.
Да.
А тогда скажите мне, Александр Иосифович, опять возвращаясь к притче о блудном сыне, ведь митрополит Филарет давно не митрополит. Прошу прощения, что я прицепился к личности, но все-таки это один из ваших таких вот самых знаменитых героев. Прошла четверть века. В эту четверть века вместилось две украинских мягких, но все-таки революции. В эту четверть века вместилась жизнь многомиллионной украинской церкви Киевского патриархата. Вы допускаете мысль, что он изменился?
Он изменился?
Да.
Нет.
Почему? Я для ясности замечу, что я с митрополитом, патриархом Филаретом вообще не знаком, даже близко. Вот, и никогда не переписывался, ничего. Это абстрактный вопрос.
Ну, вопрос абстрактный, но он требует, требует достаточно точного ответа.
Ага.
Мой ответ в значительной степени будет основываться, скажем, на совещании иерархов Русской Православной Церкви у только что мной помянутого товарища Лукьянова.
В прошлом тысячелетии.
Ну, это Филарет говорит там.
Ну,
значит, всеми силами протестую против греко-католической церкви.
Четверть века
против, назад. Да, и что? Но он уже ведь не мальчик, а муж. Да. И говорит, обращаясь к Лукьянову, что мы, ну, так верно служим, верой и правдой, значит, советской родине. Ну, то помогите же нам, не помню дословно, но суть такая, ну, то помогите же нам отрывать башку этой гадине.
Это я понимаю.
Да.
А что, он измениться не мог? Вот сейчас, вот конкретно, опять же, лично не знаком, но по сообщениям информагентства я вижу, что сейчас все-таки патриарх Филарет и греко-католики, то есть вы оказываетесь, в общем, жестче, чем те, кого он поносил тогда, четверть века назад. Они его простили, а вы не очень.
Во-первых, могу вам сказать, что мне это сейчас уже совершенно неинтересно. Во-первых. Во-вторых, я абсолютно убежден, что та закваска, то внутреннее содержание, которое и Филарет, да бог с ним, все люди этого ряда, и, к несчастью глубокому, все люди, которые за ними следуют, и которые вышли на этот уровень, да, они получили такую мощную закваску на Лубянке, да, вероятно, он пошел в церковь с чистой душой, он и все, да, но потом они попали в руки...
Сблудили. Хорошо, давайте срефилируем.
Да.
Они ушли в страну далекую, они ушли в страну Лубянскую.
И нет возвращения. Нет возвращения. Нет возвращения, а есть желание абсолютной власти и абсолютного превосходства. Нет возвращения. Не блудные сыновья, а ушедшие и не имеющие ни сил, ни желания возвратиться. И к несчастью, сегодняшняя жизнь, она подтверждает вот этот мой отчаянный возглас и печальный взгляд.
Чем?
Да всем, что мы видим вокруг. Вот этими артефактами, которые приводятся в Москву, этим бешеным оболванием народа, всем тем, чем возмущается мой Авдеев, Дима.
Ну, это же не митрополит Филарет привозит. Кстати, в основном сегодня...
Кто? Как не он?
Но он в Киеве.
Я имею в виду, какая разница, кто привозит? Он же этого поля ягода. И вы это прекрасно понимаете.
Я это, допустим, понимаю.
А что там допускать, когда это так?
Нет, я имею в виду то, что я это понимаю, но я возражаю, я протестую. Потому что если вот мы сводим человека к ягоде, и яблочко, которое от яблони, и вот прививка КГБ, и это до гроба, то мы отрицаем Евангелие.
Да никто от него не излечивался. Дайте мне пример.
Ну, кто-то может быть первый.
Я не знаю, к сожалению.
Так может быть, Владыка Филарета первый?
Он может быть первый.
Может быть.
Ну, хорошо. Бог с ним.
Ну хорошо, Гордеевский, многочисленные перебежчики. Вот, были же люди, которые покидали эти ряды и...
Ну, перебежчик не стоит у алтаря.
Ну он
Понимаете,
же покинул...
Я вам сейчас скажу...
Что надо сделать, чтобы вы сейчас, поверили?
Я вам сейчас скажу, что когда из рук помянутого уже преснопамятного отца Глеба Якунина мне попал список этих самых вот, ну то, что они успели с Пономаревым быстренько там, ну потом же не пустили уже никуда дальше вглубь, да, ну просто кто, фамилии, значит,
адреса,
не фамилии, вернее, а агентурные клички.
Да.
Я их совместил, кто есть кто, стало ясно все это, да. Я потом думал, что если бы стало ясно, что, допустим, профессор Н. был секретным сотрудником Комитета госбезопасности, возмутился бы я этому или нет? Я подумал и решил, что я к этому отнесся бы, ну, так сказать, философским спокойствием. Ну, так получилось. Но когда идет речь о священнослужителе, когда речь идет о епископе, когда это сношение с таким, такое сношение с властью, оно ну, просто недопустимо там, по всем показателям, да, то это, конечно, уже достойно того, чтобы сказать и указать пальцем.
Указать пальцем-то, пожалуйста.
Да.
Но, видите, вот нету заповеди «чти сына или дочь». А заповедь «чти отца и мать» есть. И мне кажется, что это потому, что любить сына или дочь – это дело биологическое, естественное. Ну, если нет каких-то там экстра-обстоятельств, это, в общем, приходит к мужчине. У женщины это более-менее врожденное, мужчина вырабатывается там, в первые полгода появления ребенка. Но чтить отца и мать работает скорее противоположный биологический механизм. Покинуть гнездо, уйти из берлоги, завести свое. И вот этот процесс выхода, он часто достигается через реакцию, то есть отвергнуть родительскую опеку, сказать отцу что-то неприятное. Ну, как притча о блудном сыне, человек ведь не блудить ушел, он ушел к свободе. То, что свобода оказалась еще и свободой выбора, ну, бывает, не построил своего гнезда. Поэтому простить блудного сына, мне кажется, это вообще даже не обсуждается, это нормально. Придет блудный сын, если мои сблудят, я что, буду их попрекать, что ли? Конечно, я прощу. Нет вопроса. Простят ли они меня, если я сблудю, что со мной периодически случается, только я им не докладываю. И вот вопрос о церковной иерархии, за иллюстрацию я всей душой. Но если человек все-таки говорит, что... Вот если человек пытается исправиться, если человек покинул эту среду, допустим...
Знаете, там что? Порча достигает... порча человеческой натуры достигает таких глубин, можно было бы сказать, там, онтологически, если бы это было не чересчур.
А благодать Божия, она что, только вот по верхам?
Нет, зачем?
Она не достигает этих глубин. Да. Вот это то, как раз почему шестого или шестого, в общем, Шварцман, почему у меня все время он вызывает большой вопрос, потому что отчаяние у него по-православному, а вот православная надежда, христианская надежда, какой-то легкий дефицит. А ведь
надежда
полнота человеческой
жизни.
Вот она, Александр Ильич. Вот у вас отчаяние, а вот это у вас надежда. Ну, матушка Варвара. Она христианка или нет?
Матушка Варвара совершенно замечательная христианка и совершенно потрясающий человек.
А чего же она тогда слушала патриарха Алексея?
Ну, вы меня втягиваете в какой-то разговор, отец Яков, в котором я абсолютно в данный момент не расположен.
Хорошо, прошу прощения.
Да, ну, почему она слушала? Потому что это Ставропигиальный монастырь. Потому что каждый ее там более или менее крупный шаг, она должна согласовывать с ним. Потому что в церкви существует субординация почище армейской. Что я вам это рассказываю, когда все это прекрасно знаете?
Ну, я знаю, но это не означает, что я согласен. Что еще важнее, это не означает, что
с этим
согласны миллионы слушателей.
Да, она никого не предавала. Она всех обрывала.
То есть вы это не восприняли как предательство?
Она всех воспринимала с любовью.
Не-не-не, Александр Ильич, притормозите. То есть вы ее вот решение, вот просьбу не приезжать.
Да вы что, я же ее пособолезновал ей, подумал, боже мой, бедная матушка, да, каково же тяжкое ваше положение. Сколь тяжко ваше положение, да, если вы вынуждены подчиняться капризам вашего барина.
Человек, которого, вот как сейчас пишут в новостях, солдат срочной службы принуждают переходить на контракт, чтобы их отправить в Донецк. Я всегда себе задаю вопрос, чем можно принудить человека поехать туда, куда
его
убил?
Ему 19 лет, его можно согнуть в три раза в бараний рог.
Во сколько лет Антоний Печерский стал монахом и отверг все притязания матери выдернуть его из пещеры?
И там находятся люди, среди тех, кого принуждают идти в Донецк воевать и убивать, значит, как они говорят, укров, да? И там находятся, я уверен, люди, которые идут на все для того, чтобы противостоять этому приказу, этому решению, и не дают себя использовать как пушечное мясо. И там находятся люди. Что они переносят в связи с этим? Как они страдают? Какова мера их отчаяния? Каков их возглас? Господи, что ж ты меня оставил? Это я не знаю. Но большинство ломаются. И идут.
Вот ваш роман... Роман именно, «Вожделение». Мне он показался немножко американским, вот по какому, помимо прочего, параметрам. Сексу много. Я бы сказал, многовато, но у меня воспитание очень такое патриархальное, викторианское. Вот, я читал, краснел. Но я вспоминал Набокова и говорил себе, что это нормально. И нормально вот в каком смысле. Для среднего американца, если я не ошибаюсь, вот это такой освобожденный человек. Для него сексуальная жизнь – это прежде всего выражение своего «я». Это часто просто какая-то психологическая гигиена, поиск компенсации и так далее. Но ведь ваша вторая героиня в этом смысле, будучи человеком совершенно не американского склада, вот принятие монашества. И для многих людей, атеистов прежде всего, это одна из претензий к церкви, что, смотрите, вы черная стая, вы отказываетесь от главного удовольствия жизни. Вы тоже, как американец, вот, который меняет женщину или мужчину как перчатки в зависимости от того, удача у него на работе или неудача, а вы из интимной жизни делаете средство отречься, возгреть в себе благоговение, все это искусственно, и все это использование ваших желез и гормонов для того, чтобы вот сохранить веру.
Вы на какой-то очень физиологический уровень все это, значит, скатываете, да. Но, дорогой мой отец Яков, вы спрашиваете, можете спросить, ну, я не знаю, там, спросили бы вы у Бродского, допустим, да, спросили бы вы у Твардовского, почему вы пишете стихи? Вы были бы, извините, дураком с таким вопросом.
Ну, Бродский не хотел работать, это ответ известен.
Вы были бы просто глупцом с таким вопросом.
Почему?
Да. Потому что это призвание. Поэтому, когда мы спрашиваем у матушки Варвары, или у какой-то монахини, или у вставшей на ее место игумени Филарета Калачевой, зачем вы пришли в монастырь, а ее преемница Филарета Калачева, игумени сейчас Пюхтинского монастыря, она почти что, ну, не хватило там у нее уже силы желания, но почти с красным дипломом окончила биофак Самарского университета. Вот. Все, она генетик, там, биофизика, бог знает что. Но это призвание, которое ведет людей к именно такой жизни и к подавлению всего того, о чем мы сейчас вещаем.
Существует ли призвание тогда к блуду и греху? Существует ли призвание сатаны?
Я думаю, что да.
И считайте, что с этим нельзя бороться, во всяком случае, в юном возрасте. То есть блудные дети всегда имеют от вас индульгенцию. Почему я спрашиваю?
Я думаю, что надо с... мне это сейчас легко говорить, мои годы, но все-таки надо было с очень таким тонким пониманием подходить к... улавливать ту страшнейшую тягу, которой обладает мир и очень сильно воплотившийся в нем сатана. Молодой человек, он всегда по меньшей мере между двух огней, между двух противоборствующих сил. И та сила, сила соблазна, сила вот этого огромного города, который сейчас около нас, сила его похоти, она чрезвычайно могущественна. И только очень тонкой, умной и не менее сильной работой можно, если удастся, отвести блудного сына и удержать его на пороге бегства, которому часто не бывает возврата.
Как-то это у вас антиевангельски получается, потому что Господь вообще не рассматривает, почему блудный сын ушел. Я уж не говорю о том, что притча про старшего сына – это отдельный разговор. Господь рассматривает вопрос, принимать его или нет. И он считает, что блудный сын, то, что он вернулся сугубо из материальных же соображений, он не проводил вот той тонкой работы, о которой вы говорите. Он просто оголодавший. А отцу наплевать, что сын, в общем-то, не изменился. Ушел из похоти и вернулся из похоти. А отец все равно принимает.
Ну да.
А вы не хотите.
Да почему? Принять, да. Но вопрос не в том, принять или не принять, а вопрос в том, вернется или не вернется. Не поглотит ли его с головой та сила, ради которой он ушел из дома?
Ну, это простой вопрос. Я вам скажу, конечно, поглотит. Конечно, блудный сын вернулся.
Он вернулся.
Потом он опять убежал. Опять вернулся, опять прибежал. А то мы не знаем, как это в жизни.
Ну, так он в следующий раз он вернется, уже никто его не встретит.
Вы думаете?
Отец уже будет там, на небесах.
А между семи раз прощать это...
Отец уже будет на небесах, уже некому будет его встречать.
Он придет
к холодному порогу. А он еще не знает небесного отца. Он сейчас только, он пришел, чтобы узнать его, наконец, раз уже в этот раз навсегда.
Хорошо, тогда давайте поговорим о буквальном смысле притчи о блудном сыне, которая вовсе не притча о блудном сыне, а притча о неблудном старшем брате, и которая направлена не против блудного сына. Допустим, отец скончался, блудный сын после очередного, 18-го блуда возвращается домой и видит старшего сына. Этот старший сын, этих старших сыновей обличали, четверть века обличаете.
И в вожделении... Да никого уже не обличаюсь, у меня хватит.
Не верю, Александр Ильич, что вы остановитесь.
А вы мыслите себе церковь святых?
Еще раз, я не слышал, не понял.
Вы вообще технически считаете возможным, чтобы была церковь, где только матушка Варвара и нету патриарха Алексея? Это же утопия.
Ну, наверное, утопия. Только христианство тоже, наверное, утопия.
Нет, реальность.
Да. Мы говорили с вами накануне нашего разговора, если я не ошибаюсь, о сюжете, который завязывает жизнь, и которая неминуемо кончается, то есть которая заключена между двумя точками. Как говорил Лев Николаевич Толстой, никто не знает, откуда я пришел в этот мир, и никто не знает, куда я ушел.
Это Лев
Куда
Николаевич?
Я уйду? Да, почти сказал, дословно.
Мне казалось, что это Экклезиаст сказал.
Это Лев Николаевич Толстой.
Он цитировал. Но это опять священное писание.
Ни сносок, ничего нет.
А вам обязательно ссылку дать?
Не понял.
Честное слово, это Экклезиаст. Это там же, где суета сует.
Да, но это идет где-то в потоке размышлений Толстого.
Да,
если не ошибаюсь, это его трактат о жизни.
Но Толстой глубоко библейский человек по всему.
Конечно, да. Так это сюжет с началом и концом, о чем я говорю. И я, за последние годы, прочитавший ну, как за всю жизнь тоже, значит, уйму книг, я, пожалуй, нашел только одно свидетельство о приходе, о ожидаемой смерти, неминуемой смерти, со светлым вздохом, с улыбкой. Это был отец Александр Шмеман, который, вспоминая свою жизнь, вот в этой, лежа в этой палате, глядя на чистое небо и взошедшее солнце, и вспоминая, повторяя всю свою жизнь, он говорит: «Боже мой, какое же это было счастье!» Вот это единственное свидетельство, которое сейчас приходит мне на ум, которое говорит о счастливой развязке этого сюжета рождения и смерти. Потому что так не мог бы сказать ни Мандельштам, скажем, ни Варлам Шаламов. Я называю два имени, которые...
Но, вы знаете,
Варлам Тихонович... По меньшей мере...
Да, Мандельштам мы не знаем.
Не понял.
Мандельштам мы просто не знаем. Обстоятельства...
Как он умер?
Ну, что он говорил перед смертью.
А вы представьте себе обстоятельства его смерти, вы, наверное, поймете, что он сказал.
Хорошо.
Если мог сказать.
Я тогда скажу так, что, ну, Шаламов, мы хорошо знаем обстоятельства смерти, это обстоятельства больного ума уже, больной психики просто, человек невменяемый. Но я вам скажу, вот если можно так, что я убежден, что отец Александр Мень, вот те 1.5-2 часа, когда он истекал кровью и умирал, вот я вот убежден, что он, как отец Александр Шмеман в теплой и светлой палате, насколько у него было сознание, что он был таким же, каким до удара топором, что он все равно был вот благодарен за то, что было, и за то, что есть. Потому что удар топором не может изменить душу.
Я понимаю вас, я понимаю то, что вы хотите сказать, но на этот последний вздох и на эти последние слова, на развязку этого сюжета, да, в значительной степени влияет то, какова была прошедшая жизнь, какова была жизнь. Потому что если жизнь Варлама Шаламова является собой практически сплошное мучение и сплошное стремление уцелеть в этой жизни через невыразимые муки, то к вопросу о справедливости, которую мы не знаем, да, вот такова была его смерть. Это не смерть, не кончина отца Александра Шмемана.
Это долгая мучительная болезнь.
У которого жизнь сложилось совсем, совсем иным образом.
Согласен. Да. Но, вы понимаете, вот притча о блудном сыне, как о старшем брате, у нее есть одна особенность. Это выдумка. Это выдумка, хотя я хорошо себе представляю тех чистых душой людей, которые могут сказать: блудный сын, моли Бога о нас. Это выдумка. И когда я говорил о сюжете, я имел в виду другую вещь. За последнее время я прочел несколько романов. Вот перед вашим роман Оксана Забушко, это очень популярная и хорошая украинская писательница, у которой главная героиня, телеведущая, и она вот постепенно познает себя, узнавая историю своих родных, близких, вот что было во время Второй мировой войны. И оказывается, что все с ней происходящее ужасно тесно связано с событиями 70-летней давности. Еще перед этим я прочел роман один египетского литератора, такого проевропейского, который описывает, как молодой араб, житель Александрии, становится террористом. Там еще проще. Там все в жизни этого террориста объясняется плохими семейными условиями, несправедливость при поступлении в университет, взяточничество и коррупция элиты. И вот в результате человек пошел в объятия исламских экстремистов. Ваш роман в этом смысле, вот он как бы вот на вершине развития. И развитие идет в таком направлении. Человек отрывается от сюжета. Вот сюжет о блудном сыне – это связанная повесть. Но в жизни так не бывает. В жизни старший брат тоже ходит в публичный дом, а младший идет в церковь, ну, как братья Карамазовых. То есть жизнь намного запутаннее. Господь дает модель, но не говорит, что это жизнь. Жизнью является скорее расставание с сюжетом. То есть забудь, что ты старший брат. Забудь ты, что у тебя вот отец тебе что-то должен, у тебя своя какая-то матрица представления о жизни, что отец должен тебе вот быть благодарным, у младшего брата своя матрица, что надо сорвать себе это удовольствие. Отцы и дети, забудьте вы, что в жизни есть начало, середина и конец. Жизнь бесконечна. И в этом смысле Господь, Бог наш, он постмодернист, потому что он отрицает, что есть предел, под который можно себя выстроить и нужно себя выстраивать, как это делает Ханжа. Он говорит, что есть бесконечность.
Если перевести ваши слова, скажем так, ближе к литературе, то сюжет это, как говорят о скульпторах, берет камень и отсекает все лишнее, выстраивает, да, то есть все второстепенные детали, все третьестепенные детали, они уходят куда-то в другую сторону, и он выстраивает жизнь так, как подсказывает ему его художественная интуиция. Значит, это роман классический, скажем, да. Приходит Джойс и все разрушает. Для него нет второстепенных, третьестепенных деталей. Для него все исполнено глубочайшей важности и глубочайшего смысла. И я думаю, что этот путь, если говорить о литературе, он бесконечно труден, но бесконечно плодотворен.
Я это к тому, что вот это у вас классика.
В общем-то, это вот сюжет, да.
А это у вас Джойс. Оказывается, что истинно христианская жизнь, вот умри, возьми крест и иди за мной, раздай имение нищим. Но матушка имение большого не раздавала, вот, но отрекись от биографии, что это возможно и что это происходит. То есть вот эта жизнь до воскресения, а это жизнь после смерти и воскресения.
Наверное, я думаю, что это так, да.
Ну, порадуйте душу, Александр Ильич. Это возможно для одного человека. У вас минута на ответ.
Да, возможно.
Соединить вот это и вот это.
А я вам сейчас скажу, мой дорогой отец Яков, что та вещь, которую я сейчас взял в работу, и над которой думаю провести уже, наверное, остаток дней своих, да, это вещь, ну, наверное, сюжетная, да, но это вещь о нашем родном, выписанном нами нацизме, о русском фашизме, со всеми нитями и слоями, которые в этом сюжете, которым в этой теме я сегодня вижу. Ну, вы, наверное, следили за процессом Никиты Тихонова, да?
Я думаю, Александр Ильич, что у вас эта вещь получится оптимистической, как и эти обе предыдущие. Как вы это сделаете, я не знаю, но я доверяюсь Духу Святому, чтобы он и дальше с вами пребывал.
Спасибо.
У нас сегодня в гостях был Александр Нежный, писатель, автор только что вышедшей биографии матушки Варвары, настоятельницы Пюфтиц, и романа, название я все-таки не хочу произносить, кто захочет, найдет без труда в интернете. Всего вам доброго, спасибо.
Спасибо. Всем благ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».